Глава 11. Гибель кондитерской. Гвардеец, с которым мы познакомились у входа в зверинец, как раз в тот момент, когда Суок стянула у него решетчатый фонарь, проснулся от шума, поднявшегося в зверинце. Звери рычали, выли, пищали, ударяли хвостами по железным прутьям, птицы хлопали крыльями. Гвардеец зевнул со страшным треском, потянулся, больно ударившись о решетку кулаком, и, наконец, окончательно пришел в себя. Тогда он вскочил. Фонаря не было. Мирно блестели звезды. Благоухал жасмин. — Черт возьми! — гвардеец плюнул с такой злобой, что плевок полетел, как пуля, и сбил чашечку жасмина. Звериный концерт гремел с нарастающей силой. Гвардеец поднял тревогу. Через минуту сбежались люди с факелами. Факелы трещали, гвардейцы бронились. Кто-то запутался в сабле и упал, разбив нос о чью-то шпору. — У меня украли фонарь! Кто-то прошел в зверинец! Воры! Мятежники! Гвардеец с разбитым носом и другой гвардеец с разбитой шпорой, а также остальные, раздирая темноту факелами, двинулись против неизвестного врага. Но ничего подозрительного в зверинце не обнаружилось. Тигры ревели, разевая красные вонючие пасти. Львы бегали по клеткам в большой тревоге. Попугаи устроили целый кавардак. Они вертелись, создавая впечатление разноцветной карусели. Обезьяны раскачивались на трапециях, а медведи пели низким красивым басом. Появление огня и людей еще больше растревожило эту компанию. Гвардейцы осмотрели все клетки. Все было в порядке. Даже фонаря, оброненного Суок, они не нашли. И вдруг гвардеец с разбитым носом сказал «Стой!» и поднял высоко факел. Все посмотрели наверх. Там чернела зеленая крона дерева. Листья не двигались, была тихая ночь.
«Видите?»
— спросил гвардеец грозно. Он потряс факелом.
«Да, что-то розовое,
маленькое,
сидит. Дураки! Знаете, что это?» «Это попугай. Он вылетел из клетки и уселся там, черт бы его побрал!»
Караульный гвардеец, поднявший тревогу, сконфуженно молчал.
— Нужно его снять. Он переполошил всех зверей.
— Верно. Лезь, Вурм, ты моложе всех.
Тот, кого назвали Вурмом, подошел к дереву. Он колебался.
— Лезь и сними его за бороду.
Попугай сидел неподвижно. Перья его разовели в гуще листьев, освещенной факелами. Вурм сдвинул шляпу на лоб и почесал в затылке.
— Я боюсь. Попугаи кусаются очень больно. Дурак!
Вурм все-таки полез на дерево. Но на половине ствола остановился, удержался на секунду и потом соскользнул вниз.
— Ни за что! — сказал он. — Это не мое дело. Я не умею сражаться с попугаями.
Тут раздался чей-то сердитый старческий голос. Какой-то человек, шаркая туфлями, спешил из темноты к гвардейцам.
— Не нужно его трогать! — кричал он. — Не тревожьте его!
Кричавший оказался главным смотрителем зверинца. Он был большой ученый и специалист по зоологии, то есть знал в совершенстве все, что только можно знать о животных. Его разбудил шум. Он жил тут же при зверинце и прибежал прямо с постели, даже не сняв колпака и даже с большим блестящим клопом на носу. Он был очень возбужден. Ну, в самом деле, какие-то солдаты осмелились вмешиваться в его мир. Какой-то олух хочет хватать его попугая за бороду. Гвардейцы расступились. Зоолог задрал голову. Он тоже увидел нечто розовое среди листьев.
— Да, —
заявил он,
— это попугай. Это мой лучший попугай. Он всегда капризничает, ему не сидится в клетке. — Это Лаура.
— Лаура, Лаура!
— стал он звать тоненьким голоском.
— Он любит ласковое обращение.
— Лаура, Лаура, Лаура!
Гвардейцы прыснули. Вообще этот маленький старичок в цветном халате, в ночных туфлях, с задранной головой, с которой свисала до полу кисть колпака, представлял забавное зрелище среди громадных гвардейцев, ярко пылавших факелов и воя зверей. Потом произошло самое смешное. Зоолог полез на дерево. Делал он это довольно ловко, очевидно, не в первый раз.
Раз, два, три.
Несколько раз мелькнули из-под халата его ноги в полосатом белье, и почтенный старик очутился наверху, у цели своего недальнего, но опасного путешествия.
— Лаура!
— снова сладко и льстиво пролепетал он. И вдруг пронзительный его крик огласил зверинец, парк и всю окрестность, по крайней мере, на целый километр.
«Дьявол!»
— так закричал он. Очевидно, вместо попугая на ветке сидело какое-то чудовище. Гвардейцы отпрянули от дерева. Зоолог летел вниз. Случай в виде короткой, но довольно крепкой ветки спас его. Он повис, зацепившись халатом. О, если бы другие ученые увидели теперь своего почтенного собрата в таком виде, то, конечно, они отвернулись бы из уважения к его лысине и знаниям. Уж слишком неприлично задрался его халат. Гвардейцы обратились в бегство. Пламя факелов летело по ветру. В темноте можно было подумать, что скачут черные лошади с огненными гривами. В зверинце тревога улеглась. Зоолог висел без движения. Зато во дворце началось волнение. Три толстяка за четверть часа до появления на дереве таинственного попугая получили неприятные известия. В городе беспорядки. У рабочих появились пистолеты и ружья. Рабочие стреляют в гвардейцев и сбрасывают всех толстяков в воду. Гимнаст Тибул на свободе и собирает жителей окраин в одно войско. Множество гвардейцев ушло в рабочие кварталы, чтобы не служить трем толстякам. Фабричные трубы не дымят, машины бездействуют, шахтеры отказываются лезть в землю за углем для богачей. Окрестные крестьяне воюют с владельцами поместий. Вот что доложили трем толстякам министры. По обыкновению от тревоги три толстяка начали жиреть. На глазах Государственного совета у каждого из них прибавилось по четверти фунта.
— Я не могу, — жаловался один из них. — Я не могу. Это выше моего терпения. Ах, ах, запонка впилась мне в горло.
И тут с треском лопнул его ослепительный воротничок.
— Я жирею, — выл другой. — Спасите меня!
А третий уныло смотрел на свое брюхо. Таким образом, перед Государственным советом встало два вопроса. Во-первых, немедленно придумать средства для прекращения ожирения и, во-вторых, подавить беспорядки в городе. По первому поводу решили следующее. Танцы.
Танцы, танцы. Да, конечно, танцы. Это наилучший эмоцион. Не теряя ни минуты, пригласить учителя танцев. Он должен давать трем толстякам уроки балетного искусства.
Да,
взмолился первый толстяк.
Но!
И как раз в это время прилетел из зверинца крик уважаемого зоолога, увидевшего на дереве черта вместо любимого попугая Лауры. Все правительство понеслось в парк, по аллеям к зверинцу. Слышалось в парке. 30 семейств самых лучших бабочек, оранжевых с черными разводами, покинули с перепугу парк. Появилось множество факелов. Целый горящий, распространяющий запах смолы лес. Этот лес бежал и горел. И когда до зверинца оставалось шагов 10, все, что бежало, как будто вдруг внезапно лишилось ног. И сразу же все ринулось обратно своим эписком, падая друг на друга, мечась и ища спасения. Факелы валялись на земле, пламя разлилось, черный дым побежал волной.
— О, а, спасайтесь!
— голоса потрясали парк. Пламя разлетелось, озаряя картину бегства и смятения багровым блеском. А оттуда, из зверинца, из-за железной ограды, спокойно, твердыми широкими шагами шел огромный человек. В этом блеске, рыжеголовый, со сверкающими глазами в разорванной куртке, он шел как грозное видение. Одной рукой он держал за ошейник, скрученный из железного обрывка цепи, пантеру. Зверь, силясь вырваться из страшного ошейника, прыгал, визжал, вился и, как лев на рыцарском флаге, то выпускал, то втягивал длинный малиновый язык. И те, которые решились оглянуться, увидели, что на другой руке этот человек нес девочку в сияющем розовом платье. Девочка испуганно смотрела на бесившуюся пантеру, поджимала ноги в туфельках с золотыми розами и жалась к плечу своего друга.
— Просперо!
— попили люди, удирая. — Просперо, это Просперо! Спасайтесь! Кукла, кукла! И тогда Просперо выпустил зверя. Пантера, размахивая хвостом, огромными скачками ринулась за убегавшими. Сок спрыгнула с руки оружейника. Много пистолетов было брошено на траву в этом бегстве. Сок подобрала три пистолета. Двумя вооружился Просперо, один взяла Сок. Он был почти в половину ее роста. Но она знала, как справиться с этой черной блестящей штукой. В цирке она научилась стрелять из пистолета. — Идем, — скомандовал оружейник.